Мы читаем из двух мест Священного Писания книгу пророка Даниила, 1 глава, первые два стиха, и книга притчи, 25 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, книга Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в Дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». И книга притчи, 25 глава, с 1 по 5 стихи. Это притчи Соломона, которые собирали мужи Езекии, царя Иудейского. «Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Аминь. Мы сегодня получаем весьма такую многообразную духовную пищу. И вот в конце нашего богослужебного собрания я предлагаю поразмышлять о нашей ответственности и тех путей Божиих к нашему с вами сердцу. Ну и потом мы коснемся вот этой темы, удивительной, на мой взгляд, темы, когда вот так начинается эта книга Даниила, пророка Даниила, вот этим историческим, на первый взгляд, фактором, происшедшим где-то приблизительно в 630 году до нашей эры. Но мы должны быть постоянно благодарны Богу, прежде всего, за то, что мы имеем это Слово Господне, что оно передано нам, живущим на земле, через пророков и апостолов, Духом Святым. И Петр ясно подчеркивает эту истину, когда говорит, что это Слово Божие, оно пророческое. Давайте мы прочитаем. «И притом мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А в послании к евреям Павел пишет, что это Слово Божие, оно не только пророческое, но оно живое. То есть и сегодня каждый из нас в той или другой степени будет размышлять о том, о чем он слышал. Будет, возможно, анализировать, сопоставлять, возможно, что-то изменять в своей собственной духовной жизни. И мы призваны исследовать Священное Писание, не просто читать его. Это хорошая черта, хорошая сторона нашей духовной жизни, но и исследовать. Потому что в нем нет, прежде всего, ничего случайного. Оно производит в нас действие, то есть оно живо, независимо, когда оно было написано, кем, из каких пророков, мы его принимаем в целом, как Слово Господне. И вот прочитанные слова книги Даниила, пророка Даниила, имеют для нас огромное значение. Давайте еще раз прочитаем этот текст из Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в Дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Вот так начинается повествование книги пророка Даниила. Дух Святой повествует нам о неком царе иудейском, царе Иоакиме, при котором началось исполняться пророческое слово Господне о наказании народа Божия. Причина наказания или причина пленения, разрушения первого храма, который построил Соломон, являлся грех царя Манассии. Это был сын царя Езекии. Давайте вспомним книгу пророка Исаии, царя, который когда-то отвернулся к стене и плакал о том, и говорил Богу, вот я столько много сделал во имя Твое. И мы знаем, что Бог продлевает ему жизнь на 15 лет. И когда он получил исцеление, к нему пришли представители царского ассирийского, вавилонского, и он показал им все золото, что было у него, все прелести, все драгоценности. И когда они ушли, Исаия пришел и сказал, кто был у тебя? И он ответил ему, вот были такие-то, такие, а что ты им сказал, что ты им показал? Я все им показал, ничего не утаил. А утаил то, что рука Божия была над ним, и была сильная рука Божия в его жизни, собственной жизни. И вот Исаия говорит ему, за то, что ты вот не сказал той всей правды Божией, что сделал над тобою Господь, или сделал с тобою Господь, все то, что ты показал, будет унесено в свое время в Вавилон. И вот удивительно, Езекия говорит там, что благодарит Бога и говорит, что хорошо, что это не в мое время. На самом деле в жизни нашей бывают такие обстоятельства, что мы не хотели бы, чтобы они проходили именно в наше время. Нам очень не хочется порой некоторых вот событий, которые происходят в нас, исторический период времени, в который мы сами живем. Но причина вот того пленения царя Иакима и сосудов Дома Божия являлся грех царя Манассии. И вот мы читаем об этом в 24 главе книги, 4 книги царств, следующее повествование. Вообще вот я бы посоветовал нам исследовать эти книги царств. Они удивительны не только в историческом содержании, но имеют огромный духовный смысл для нас, даже в наш период истории. И вот мы читаем 24 глава, 4 книги царств, с 3 по 4 стихи. «По повелению Господа было это с Иудой», то есть то, что произошло с Иакимом или в его период царствования, «чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». И вот когда мы читаем вот эти книги, исследуем их, то мы видим и удивляемся вот этому долготерпению Божию. Сам царь Манассия царствовал 52 года. Если посмотреть хронологию царей израильских, иудейских, то некоторые из них там есть, один-три месяца царствовал, был свергнут с царства, другой там 11 лет. Но что удивительно, вот остается некоторой тайной, что 52 года царствования Манассии было таким, знаете, долголетним. И все эти годы, вплоть до конца, только перед самым концом своей земной жизни, Бог посылает на него болезнь, он осознает, раскаивается, ревнует о деле Божьем, но его прошлая жизнь откладывается отпечатком на будущее поколение. И вот это удивительно. Прошло достаточно много времени, где-то примерно лет 40-50, и Бог начинает осуществлять наказание за грех Манассии, хотя он раскаялся. И там сказано, не было такого после него вот царя, который бы вот так смирился пред Господом. Это отчасти остается для нас некоторой тайной, что иногда происходит в нашей собственной жизни. Это остается тайной до вечности. И когда мы придем с вами в вечность, мы многое поймем, почему вот это было в нашей земной жизни вот именно так. Что было причиной вот тех всех горестей и переживаний. Сказано в книге «Плач Иеремии», что Бог делает богатыми, Бог делает бедными, Бог делает слепыми, хромыми, Бог делает чудеса, исцеляет и вместе с тем допускает. Сказано в третьей книге, в третьей главе «Плача Иеремии», что благо юноши когда он несет иго в юности своей. Нам не понять иногда вот этих событий в нашей собственной жизни. И вот читая, размышляя, мы должны, я бы хотел сказать, призваны анализировать, вот сопоставлять. Исследуя Писание, мы читаем, что последующие цари после Манассии, они продолжали грешить теми же грехами, что и он. Но почему-то грех Манассии был этим именно фактором, когда Бог начал спрашивать с Израиля. Бог ожидал от раскаяния и от царя Иоаса, от царя Иоакима, но этого не было. И вот приходит время, Бог начинает спрашивать. Вы знаете, в основной своей массе мы здесь с вами присутствующие, люди среднего класса, так сегодня характеризуется вот определенная часть населения, среднего класса. Наша повседневная жизнь настолько захватывает нас своими проблемами, и все то, что происходит вокруг нас, ну, где-то отчасти нас трогает, но на какое-то короткое время. Возможно, волнует, а возможно и нет. Нам мы говорим только бы до себя, потому что столько вопросов, столько проблем, что окружающие нас, ну, постолько, поскольку, а возможно, даже вообще и не касается нас. Но если мы, придет время, будем отвечать пред Богом, прежде всего, конечно, за самих себя, то царь, любой царь, которому дано было исторически быть царем в период жизни на земле человечества, будет отвечать не только за самого себя, но и за народ, которому Бог дозволил ему управлять. И Библия повествует нам, именно вот в этих четырех книгах царств и в двух книгах Паралипоменон, о царях благочестивых и о царях, делающих беззаконие, что в Израиле, что в Иудее. И вот я хотел привести один библейский пример вот одного царя, который был одно время благочестивым, имел благословение, а вот потом он вдруг изменил свое отношение, отношение, прежде всего, с Богом. 21 глава, 2 книга Паралипоменон. И пошел, с 9 стиха, и пошел Иорам, то есть царь, своими начальниками своими, и все колесницы с ним, и, став ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его. И вот причина, потому что он оставил Господу Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею, то есть царь. И пришло к нему письмо от Ильи, пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Ассы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и вел в блужение иудеи жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил. Зато, вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью сильную, болезнью внутренности твоей до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». Нам трудно представить себе вот получить такое даже письмо, но это было. Это было, вот этот период, исторический период в жизни народа израильского, когда вот этот царь получает письмо от пророка Ильи. Буквально несколько лет тому назад в одной из стран Средней Азии умирает, 54, кажется, года, один из президентов, я не помню какой страны. До этого он поставил себе памятники, много памятников в стране, золотые, издал специальный закон, конституцию, то есть он поднял себя на уровень Бога, и вдруг внезапная смерть. Мы знаем библейский пример царя Ирода в книге «Деяний святых апостолов», когда иудеи стали его хвалить и говорят, что голос твой, как голос Божий, и вдруг черви поедают этого человека. То есть ответственность, которую мы имеем каждый за себя вот в нашем обиходе повседневности, как мы сказали, среднего класса, то представить вот это положение той ответственности людей, которые управляют целым государством. И вот Илия, пророк, получает повеление от Господа послать письмо того содержания, которое мы прочитали, «За то, что ты». Это был период времени, нужно было письмо это доставить царю. Сколько прошло времени? Пророк Илия был пророком в Израиле, а царь, сей царь, о котором мы упоминали, жил в Иудее. Где-то от Самарии примерно до Иерусалима, если так пешим или конным способом, то, наверное, может быть, где-то полные сутки, наверное, вот так вот добирались те почтальоны или те, кому было поручено. И наверняка это письмо было опечатано, то есть мы представляем вот тот период времени работы почты. Но вместе с тем царь читает это письмо, и, получив это письмо, прочитав его, он приходит в ужас от того содержания, пророческого содержания. Сегодня гораздо проще. Мы включаем телевизор, мы по интернету можем видеть события в системе, как говорят, онлайн, происходящие за десятки тысяч километров от нас. Это говорит о том, что мы сегодня живем вот удивительное время информационное, с одной стороны, а с другой стороны, если говорить, то мы живем воистину последнее время, в конце последнего времени. Потому что 11 глава книги Откровения говорит нам о тех двух свидетелях, которые будут убиты. 3,5 года они будут нести благую весть в Израиле и в окружающих народах. И вот они будут убиты. И сказано там, что все живущие на земле возрадуются тому, когда узнают об этом. А как возрадуются? Да телевизор покажет, интернет сразу покажет, что произошло там или что произойдет. Это вопрос будущего. И вот как раз мы, размышляя, говорим, что мы живем вот совсем другое время. Время информационных технологий, как говорят. Но люди остаются теми же людьми по природе, ветхой природе, о чем мы слышали от предыдущего брата. Правление, поступки современных царей оцениваются сегодня людьми сразу, происходят публичные дискуссии и многое другое, открытые столы. То есть здесь создается, знаете, такое информационное поле, где не знаешь, кого слушать и кто из них прав. Каждый делает свою оценку. Но есть на небесах Бог, который делает свою оценку, исходя из того, имел ли или имеет царь страх Божий. Это очень важно. Сказано в книге притчи, что сердце царя в руке Божией, куда хочет он, управляет им, как потоками вод. И вот в этом есть вот эта глубина, вот положение, которое Бог допускает в жизнь этих людей. И вы знаете, важно как для него самого, так и для народа, которым он управляет. Важна его духовная составляющая. Удивительным образом Бог созидает свою церковь, которая имеет поместные церкви по всей земле. И задача поместных церквей – быть этим духовным столпом и утверждением истины не на словах, а на деле. Что бы мы с вами ни говорили, как бы мы красочно сегодня не рекламировали нашу центральную московскую церковь, это одна сторона медали. А как мы живем? Как мы живем пред Богом? Вот что важно. Когда-то в конце 19 века, вплоть до конца 30-х годов 20 века, в нашей стране, в России, было великое пробуждение. И мы как-то говорили с вами, что братство евангельское насчитывало от 4, не могу точно сказать цифры, возможно, до 5 миллионов членов поместных церквей. Но когда начались гонения, репрессии в сталинский период времени, вплоть до середины 80-х годов именно 20-го столетия, христианство в России сильно уменьшилось. Не только именно вот количественно. Сегодня мы живем, если так можно сказать, жизнь наша христианская в России проходит плавно, тихо. безмятежно. Нет пробуждения, нет гонения, нет духовного роста. Мы засыпаем отчасти. Да, хорошо, безмятежность, но в этой безмятежности Писание говорит нам о чистоте, о благочинии, о страхе Божьем среди верующих. До 1962 года Америка считалась христианской страной в целом. Там было более 80% людей, которые считали себя христианами. Самой сильной по своему значению духовному деноминация южных баптистов, то есть Южная Баптистская конвенция, это наши братья, которая насчитывала по статистике в прошлом году 15,5 миллионов членов церквей, более 10 тысяч миссионеров и более 46 тысяч церквей. То есть такая огромная мощь духовная, влияние этой Южной Баптистской конвенции на Америку весьма ощутимо и сильно. С ней считаются. Но вдруг в 69 году Билли Грэм, известный евангелист, пишет в то время, я не помню, кто был президентом на тот период времени, он пишет президенту письмо, выражает глубокую озабоченность тем, что в 62-м году, то есть 7 лет тому назад, в стране запретили совершать публичные молитвы. Раньше было у них так. И старожилы, старцы говорят, когда я там приходилось бывать, они говорили, это было благословение на каждом месте. Именно не было ни одного заседания Конгресса перед тем, как чтобы не совершилась молитва. Это было на самом деле огромное благословение. Но в связи с принятием закона о допустимости однополых браков, сегодня там стали говорить громко и открыто, если мы не покаемся, мы погибнем. На прошлой неделе у стен Конгресса, именно страны, в Вашингтоне, прошла молитвенная встреча, на которой собрались, как вчера сказал один из братьев, от 300 до 400 тысяч христиан, которые выражали свою озабоченность в молитве. И как брат, который там присутствовал, говорит, что Обама написал письмо такого как бы поздравительного характера. Сын известного Билли Грэма, Франкль Грэм, которым был в прошлом году в нашей церкви, если вы помните, 2 ноября, бьет сегодня тревогу в этой стране, и он избрал такую тактику духовную, имея возможность, согласно Конституции страны, проводить молитвенные и традиционные собрания именно у стен поместных конгрессов, то есть каждая, мы так скажем, область или каждый штат, а в Америке их 50, так вот он поставил цель именно провести молитвенные и традиционные собрания, побуждая политиков к изменению закона об однополых браках, то есть побуждая их к покаянию. Мы даже сегодня не можем себе представить, братья и сестры, вот этой картины в нашей стране. У нас совсем другие условия. Почему мы говорим сегодня, вот вспоминаем, что нам скажем мы там до них отчасти? Но ведь когда-то Израиль был той страной, поклоняющиеся единому Богу, стремящимися именно жить по закону в лице отдельных представителей этого народа, данного закона через Моисея. Ведь тогда было совсем другие даже условия, царя помазывали и помазывали пророки. Было много и всяких искушений, было много трудностей, но в целом вот эта линия духовная, она имела свою духовную содержательность. Но в лице нечестивых царей пришло состояние духовного упадка. И вот достигло до того, что Израиль попал в 70-летний плен вавилонский, а начиная с 70-го года нашей эры, вплоть до 1948 года, более 1800 лет, исполнилось пророчество, сказанное Христом об его изгнании. А причина была в том, что не только не узнали время его посещения, но ушли далеко от истины, далеко ушли от Бога. И когда апостол Павел, послание, Деяния апостолов, в конце уже можно читать, пытается именно иудеям объяснить не смысл, а значение прихода Христа, что Он есть Мессия, посланный Богом, кто-то верил, кто-то нет, и Павел заявляет такое выражение у него громкое: «Оставляется дом ваш пуст, Дух Святой идет к язычникам». То есть мы сегодня вот обладатели этой великой благодати Божией, и в этом есть некоторое таинство, о чем хотелось бы, может быть, в последующее время рассуждать. Но именно в лице нечестивых царей пришло в состояние духовный упадок этого народа. И вот последствия греха Манассии, что этот народ уходит на 70 лет в Вавилонский плен. Можно читать вот этих именно книгах царств, вот эти удивительные события. Я хотел бы еще одно из них отметить, записанное в 24 главе 2 книги Паропоменон, 19 стиха. Здесь сказано так. То есть Бог и Он, то есть Бог посылал к ним пророков для обращения к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Исадая, священника, и он встал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него, и побили Его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. То есть вот положение вот этих людей, которые возглавляют ту или другую страну. То есть дана эта власть, допущена Богом, и вот их положение, их ответственность, их поведение. Мы знаем, что одним из признаков второго пришествия Христа будет падение нравственности. И Евангелие подчеркивает, и именно устами Христа, переданными через апостолов, и сказано: как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть одним из признаков, вот почитайте 17 главу Луки, 24 главу Матфея, Марка, 12 главу, можно видеть вот эту не параллель, а вот эту последовательность вот того, что происходит сегодня в окружающем мире, и причины происходящие. И вместе с тем, насколько мы понимаем свою ответственность как члены церкви или как в целом поместная церковь в том, что пока церковь на земле, тайна беззакония не может проявиться во всей полноте. Насколько до нас сегодня доходит не до ума, а до сердца, что вот, представляете, благодать Божия настолько велика, пока церковь здесь сдерживается, эта тайна беззакония не может осуществиться, и мы с вами в той или другой степени проводники вот этой истины Господней. Мы являемся его утверждением, столпом истины, как люди, возрожденные от Духа. Братья и сестры, я хотел бы еще раз, может быть, этим побудить свое собственное сердце и наше, а то великой ответственности того благословения, которое мы имеем сегодня, когда молимся не только за себя, но и за весь наш народ и за правителей в частности. Ну, давайте вернемся вот к тексту, с которого мы начали, Даниил, первая глава. «В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его, и предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». В истории уже нашей эры был период, когда в среде католической церкви была ревность о спасении города Иерусалима, о защите города Иерусалима от магометанства. И мы знаем, что с именем Господа шли туда, погибали ради того, чтобы защитить этот город. Это была человеческая часть, там не было ничего духовного. И кто имеет интерес, почитайте историю вот конца первого тысячелетия, начала второго тысячелетия от Рождества Христова. Удивительная история, говорящие вот о тех непониманиях христианства или церкви того периода времени, о своем назначении. И вот, говоря сегодня об Иоакиме, нужно сказать следующее, что Дух Святой запечатлевает в двух книгах Паралипоменон и в книге пророка Иеремии конец жизни его. И вот я хотел бы прочитать из книги пророка Иеремии, 52 глава, с 31 стиха. В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престолов царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день до дня смерти его во все дни жизни его. Слушайте, проходит 37 лет пленения, и царь Иоаким прозревает. Мы можем представить себе, что его внутреннем человеке все эти годы была, наверное, такая томительная исследование причин происшедшего, и почему он и его дом находятся в плену. Писание говорит, что Бог вникает в дела каждого из нас, без исключения. Каждый из нас понесет свое бремя. И вот этот муж Божий понес это бремя, бремя не только свое, но и бремя царя Манасии и после 37 лет вот пребывания в плену он вдруг духовно прозревает. Он прозревает, что это? Случайность, что сын Навуходоносора вспомнил о нем? Что это? Подарок судьбы, что он вдруг располагается к нему, приглашает его, выводит из темничного дома, одевает его в царские одеяния, сажает за своим столом и дает ему право до конца дней жизни есть рядом? Во время Второй мировой войны, когда была Сталинградская битва, то тот военачальник, который именно был со стороны Германской империи и который пытался захватить Сталинград, сдался в плен. Его посчитали предателем. Но если почитать судьбу, кажется, Геббельс его фамилия была. Но ей Паульс, да, спасибо. И вот если почитать его судьбу, она уникальна. Она уникальна в том, что вот он, подобно царю Иоакиму, сдался в плен. И вот он получил расположение. Где-то он умер в конце 50-х годов, но история говорит, что к нему было расположение. И хотя он был в плену, к нему было отношение, и именно как к великому военачальнику. Вы знаете, вот непостижимы судьбы Господни. И каждый из нас – это определенная вот веха вот этой истории своей собственной жизни, но истории жизни в той стране, в которой мы живем, и в той ответственности, которую мы получили от Бога. Вот это хотелось бы донести до своего собственного сердца и до нас, братья и сестры, что нет ничего случайного происходящего в нас. Возможно, исследуем и поймем объективные причины вот этих следствий. Иоаким пересматривает свою личную жизнь. Он разумел вот эту истину Божию, причину своего пленения, и мы можем предположить и сказать, да, он смирился пред Богом. Он смирился пред Богом. То есть та чаша, которую должен был испить народ Божий, вот в эти 70 лет пленения, на нем, как бы, знаете, заканчивается этот цикл вот того наказания. А как оно происходит? Почитайте дома внимательно 9 главу пророка Даниила, когда он разумел по книгам, что заканчивается пленение 70-летия Вавилонского плена, он встает на колени и молится не только за себя, там сказано, он молится и за царей. Давайте просто буквально вот несколько штрихов из 9 главы. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже, великий, дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны, и у Тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд». То есть он настолько был проникнут вот этим откровением Божьим, что стал исповедовать свой грех и грех народа своего. Говорит Писание нам, что мы члены тела Его, и мы настолько взаимосвязаны между собой, что до конца не можем понять вот это таинство нашей связи внутри себя, внутри этого тела Христова. Малая закваска, написано, заквашивает все тесто. И мы видим происходящие события в Европе, в Америке. Что это для меня? Что это для нас? Для нас это еще раз понять свою ответственность. Для нас это еще раз вот углубиться в Священное Писание и продолжать молитву не только о себе и о детях своих, о семьях своих, но и о народе своем. Покойный Алексей Михайлович Бычков любил говорить, что мы придем в вечность, мы удивимся тому, что мы увидим тех, которых не думали никогда увидеть. А почему? Да потому что, наверное, когда-то какая-то Марья Ивановна вдруг вспомнила за Ивана Степановича, вот когда-то вспомнила, и Бог касается его сердца. Да, Бог освобождает Иоакима не из плена, но Он изменяет обстоятельства, положение, потому что сей муж Божий смиряется пред Ним. Мы только в вечности осознаем свои упущения, какие мы имели в лице этих полномочий, которыми кто-то из нас так и не воспользовался. Так и не воспользовался, но мы призваны к тому, чтобы стоять в проломе и за свой народ. Не только за себя, не только за поместную церковь, но и за свой народ. И вот здесь удивительно, я читаю этот текст опять, 25 книги притчи, сказано, что слава Божия облекает тайное дело, а слава царей исследует дело. Вот ответственность какая. Исследовать дело, то есть что происходит, почему, от чего. Поэтому апостол Павел делает этот призыв в послании Тимофею, когда говорит, что прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков, начальствующих, царей, потому что это угодно Господу, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. И последнее. Недавно вышел закон, так его называют, закон Яровой, ограничивающий миссионерскую деятельность. В чем причина? Что происходит? Может быть, кто-то из нас поймет, а может быть, это и следствие нашей с вами неблагочестивой жизни? Может быть, я просто предполагаю, выражая эту мысль вслух, может быть, мы не так живем, что вдруг нас стали ограничивать? Братья и сестры, давайте подумаем об этом. Подумаем пред Богом. Вот в том благословении, которое мы имеем, и в тех последствиях, от которых зависит, возможно, судьба нашей страны. Не воинством сильно государства, как говорит в одном говорится в псалме, но именно Бог, если благословит, то будет, если не благословит, то неизвестно вообще, что может произойти. Поэтому наши братья и сестры сегодня во многих странах молятся за своих правителей. И там, где гонения, и там, где сегодня Конституция позволяет свободно исповедовать, но ситуация на основании закона меняется настолько, что неизвестно, что будет завтра в той стране, которая считала себя христианской. Мы живем именно в последнее время. Мы, как Церковь Божия, в ожидании Господа с небес, Мы, как сказано в Евангелии, когда видим все происходящее, должны восклонить голову наши, потому что приближается наше избавление. А как они? Что будет с ними? Да, мы скажем, останутся на великую скорбь, и там будут решать свою дальнейшую духовную судьбу. Да, каждый из нас отвечает прежде всего за самого себя и спасается каждый индивидуально. Но вместе с тем в этой индивидуальности есть ответственность за свою жену и мужа, за сына и дочь, брата и сестру, дальних и ближних родственников, за город, в котором ты живешь. И когда Израиль попал в вавилонский плен, то Иеремия сказал: «Стройте дома, насаждайте деревья, собирайте плоды». 70 лет пленения. Благослови Господь нас из этого, что мы слышали сегодня, из этих трех проповедей, извлечь для себя полезное. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов Дому Божия, и он отправил их в землю Синаар, в Дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Итак, прежде всего прошу совершать молитву прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.